Глава 36. В июле мой брат по состоянию здоровья длительное время провел в Гэтсхилле. Чарли мучился ужасными желудочными спазмами, сопровождавшимися безудержной рвотой. Кейти по-прежнему предпочитала ухаживать за больным мужем в отцовском доме, а не в своем лондонском. Подозреваю также, что она предпочитала проживать в Гэтсхилле, поскольку там ее саму обслуживали слуги. В день, о котором пойдет речь, Чарли чувствовал себя несколько лучше прежнего и сидел в библиотеке, разговаривая с другим Чарли, сыном Диккенса, корпевшим там над какой-то работой. Кажется, я еще не упоминал, дорогой читатель, что в мае мой редактор и неутомимый заместитель Чарльза Диккенса в круглом годе Уильям Генри Уиллс умудрился упасть с лошади во время охоты и сильно разбил голову. Уиллс уже вполне оправился после травмы, но говорил, что по-прежнему постоянно слышит хлопанье дверей. Данное обстоятельство мешало ему исправно выполнять обязанности редактора, а тем паче администратора, бухгалтера, импрессарио и даже преданного слуги Диккенса. И потому, неподражаемый, в мае обратившийся ко мне с письменной просьбой вернуться в редакцию журнала, но не получивший положительного ответа, поручил своему довольно никчемному и бесталанному сыну Чарльзу взять на себя хотя бы малую часть многочисленных обязанностей Уиллса, а всеми прочими занялся он сам, Диккенс. В результате сын стал отвечать на письма в конторе и дома, но даже такое нехитрое дело потребовало запредельного напряжения слабых умственных способностей Чарльза Диккенса-младшего. Итак, в тот июльский день мой брат Чарли находился в библиотеке вместе с Чарли Диккенсом, когда вдруг оба молодых человека услышали громкие голоса двух людей, мужчины и женщины, которые кричали и ссорились где-то на лужайке за домом, за пределами видимости. Женские вопли, позже сказал мне брат, звучали поистине ужасно. Оба Чарли ринулись вниз, вылетели за порог и обежали дом. Сын Диккенса опередил моего выздоравливающего брата на целых полминуты. Там, на лугу, за длинным двором, где несколько лет назад в Рождество мы с Диккенсом видели разгуливающего во сне Эдмонда Диккенсона, сейчас расхаживал взад-вперед Чарльз Диккенс. Он разговаривал и кричал двумя разными голосами, мужским и женским, яростно жестикулируя, а потом вдруг набросился на незримую жертву и принялся избивать ее невидимой дубинкой. Диккенс превратился в головореза Билла Сайкса из «Оливера Твиста» и совершал зверское убийство Нэнси. Она попыталась убежать, умоляя о пощаде.
«И не надейся!» — прорычал Билл Сайкс.
Она воззвала о помощи к Богу. Бог не ответил, но Билл Сайкс ответил грязной руганью и сбил несчастную с ног ударом тяжелой дубинки. Она попыталась встать, прикрывая голову рукой. Диккенс Сайкс ударил еще раз и еще, сломав ей тонкие пальцы, перебив предплечье, а потом с размаху обрушил дубинку на ее окровавленную голову. И еще раз, и еще. Чарли Диккенс и Чарли Коллинз словно воочию видели кровь и ошметки мозга, летящие в стороны. Они словно воочию видели лужу крови, медленно растекающуюся под умирающей женщиной, которую Билл Сайкс продолжал осыпать ударами дубинки. Они словно воочию видели брызги крови на искаженном яростью лице Сайкса. Даже у Сайксова пса все лапы были в крови. Злодей продолжал избивать Нэнси и после того, как она испустила дух. По-прежнему склоняясь над воображаемым трупом, по-прежнему сжимая обеими руками дубинку, занесенную над зверски избитым, окровавленным телом в траве, Чарльз Диккенс поднял взгляд на своего сына и моего брата. На его перекошенной физиономии застыла жуткая, торжествующая гримаса. Широко раскрытые глаза хранили дикое, совершенно безумное выражение. Впоследствии мой брат сказал мне, что в страшных тех глазах он явственно увидел вселенское кровожадное зло. Неподражаемый наконец-то нашел убийство для следующей серии публичных чтений. Именно в тот день я понял, что должен убить Чарльза Диккенса. Пусть он убивает воображаемую Нэнси на сцене перед публикой. Я убью его по-настоящему. Он увидит, какое из ритуальных убийств успешнее способствует изгнанию скарабея из человеческого мозга. Дабы подготовить условия для осуществления задуманного, я написал Диккенсу извинительное письмо, хотя мне было совершенно не за что извиняться, а ему надлежало попросить у меня прощения за очень и очень многое, но это не имело значения. Глостер Плейс, 90, суббота, 18 июня 1868 года. Дорогой Чарльз, я приношу искренние и глубокие извинения за неприятную ситуацию, спровоцированную мной в прошлом месяце в нашей любимой ресторации «Верия». Тот факт, что я не удосужился принять в соображение ваше переутомление, вызванное бесконечными разъездами и напряженными трудами, несомненно, послужил к возникновению видимости ссоры между нами, а присущее мне неумение изъясняться с тактом привело к печальным последствиям, за которые я еще раз извиняюсь и нижайше прошу прощения. Все бездумно предпринятые мной попытки сравнить мои жалкие литературные потуги с вашим непревзойденным холодным домом были непростительной наглостью и ошибкой с моей стороны. Никто никогда не спутает вашего смиренного протеже с великим мастером. В настоящее время мне стало сложнее принимать у себя гостей, поскольку миссис Кэролайн Г. оставила мой дом и место моей домоправительницы. Но все же я надеюсь, что вы наведаетесь ко мне на Глостер Плейс, не откладывая дело в долгий ящик. Уверен, невзирая на свою загруженность работой в круглом годе в отсутствие нашего бедного друга Уилса, вы заметили, что наша поразительно успешная пьеса «Проезд закрыт» наконец сошла со сцены Адельфи. Признаюсь, я начал набрасывать примерный план следующей драмы. Я думаю назвать ее «Черно-белой», ибо в ней пойдет речь о французском дворянине, который волею судьбы оказывается на аукционе на Ямайке в качестве подлежащего продаже раба. Наш дорогой общий друг Фехтер подсказал мне общий замысел несколько месяцев назад. Я собираюсь обсудить с ним сюжет подробнее в октябре или ноябре, и он с превеликим удовольствием сыграет главную роль. Буду очень признателен вам, коли поможете мне советом и критическими замечаниями, дабы я избежал еще грубейших ошибок, нежели допущенные в написанных мной частях проезда. В любом случае, я почту за честь, если вы со всей вашей семьей станете моими гостями в вечер премьеры в Адельфи, будь скромный плод нынешних моих усилий удостоиться постановки. С нижайшими извинениями и искренним желанием уладить непредвиденную и нежелательную размолвку, омрачившую историю нашей сердечной дружбы, остаюсь ваш любящий и преданный Уилки У. Коллинз. Я внимательно перечитал письмо и внес несколько незначительных исправлений, усиливая покаянный и подобострастный тон послания. Я не боялся, что после внезапной и таинственной смерти Диккенса оно вдруг обнаружится и вызовет любопытство у биографа, в чьи руки попадет. Неподражаемый по-прежнему ежегодно сжигал все до единого полученные письма. Будь его воля, он бы сжигал и все свои отправленные письма, но никто из нас, состоявших в переписке со знаменитым писателем, не разделял его пироманских наклонностей в части корреспонденции. Потом я велел Джорджу отнести письмо на почту, а сам вышел купить бутылку хорошего бренди и щенка. На следующий день, прихватив с собой бренди, последний номер круглого года и безымянного щенка, Я доехал поездом до Рочестера и нанял кэб до собора. Оставив щенка в экипаже, но взяв бренди и журнал, я прошел через кладбище к высоченному, массивному собору. Рочестер был прибрежным городком с узкими улочками и красно-кирпичными зданиями, в каковом окружении эта громада из древнего серого камня казалась еще более внушительной и мрачной. Здесь прошло детство Чарльза Диккенса. Именно этот собор стоял у него перед глазами, когда много лет спустя он сказал мне, что Рочестер представляется ему воплощением всемирного тяготения, тайны, разложения и безмолвия. В этот жаркий и влажный июльский день тут действительно царило безмолвие. Я чуял запах разложения, доносившийся от прибрежных отмелей, затопляемых в пору прилива. Хотя совсем рядом находилось море, ракочущее и плещущее приливными волнами, как однажды выразился Диккенс. Сегодня никакого рокота не слышалось, лишь слабый нежный плеск, и стояло полное безветрие. Густой солнечный свет лежал на раскаленных надгробных плитах и порыжелой траве, подобием неуместного золотого одеяла. Даже тень от соборной башни не давала прохлады. Запрокинув голову, я посмотрел на могучую серую башню и вспомнил, что Диккенс однажды сказал мне о впечатлении, которое она производила на него, когда он был совсем еще маленьким мальчиком. «Сколь ничтожным, смехотворным, мимолетным существом казался я, друг мой, по сравнению с ее мощью, величием, прочностью и долговечностью». «Ну ладно, коли у меня все получится, а я твердо решил осуществить задуманное. Собор простоит еще много веков или даже тысячелетия, но жизнь маленького мальчика, превратившегося в пожилого писателя, очень скоро закончится». Пройдя по чуть заметной тропке за дальней границей кладбища, я обнаружил известковую яму, по-прежнему открытую, по-прежнему полную густой жижи и все такую же вонючую. Глаза у меня слезились, когда я шагал обратно через погост, мимо надгробий, каменной ограды и могильной плиты, памятных мне по жутковатому ланчу в обществе Диккенса и Эллен Терн с матерью. Двигаясь на тихий стук, я обогнул собор, миновал приходской дом и вошел во двор за ним. Там, между каменной оградой и приземистой лачугой с тростниковой кровлей, мистер Дредлс с придурковатым на вид молодым помощником трудились над надгробным памятником, чья высота превосходила рост обоих. На мраморе были высечены только имя и даты рождения и смерти. Джилс Брэндл Джимби, 1789-1866. Мистер Дредлс повернулся ко мне, и я увидел, что лицо у него под налетом каменной пыли, исчерченным струйками пота, апоплексически красное. Он вытер со лба пот, когда я приблизился. «Вероятно, вы меня не помните, мистер Дредлс», — начал я. «Но я как-то приезжал сюда вместе с...»
«Дредлс помнит вас, мистер Билли Уилки Коллинз, нареченный в честь художника, намалевавшего то ли дом какой, то ли еще чего», — прохрипел красномордый субъект. «Вы были здесь с мистером Чарльзом Д., сочинившим кучу книжек. Он интересовался стариканами, что покоятся в своих темных норах».
«Совершенно верно», — сказал я. «Но мне показалось, в тот день мы с вами оба встали не с той ноги и произвели плохое впечатление друг на друга». Дредлс посмотрел на свои изношенные дырявые башмаки, которые, я заметил, не разделялись на правый и левый, а были скроены по одной колодке на манер, принятый несколько десятилетий назад.
«Никаких других ног, помимо этих двух, у Дредлша нету», — заявил он.
и ни одна из них не может быть не той». Я улыбнулся. «Но разумеется, разумеется. Просто я подумал, что у вас могло сложиться неверное впечатление обо мне. Я привез вам это». Я вручил каменщику бутылку превосходного бренди. Дреддлс снова промокнул платком лицо и шею, откупорил бутылку, понюхал горлышко, отхлебнул изрядный глоток, с прищуром глянул на меня и сообщил.
«Это пойло будет получше того, что наливают Дреддлсу в двухпенсовых номерах или любом другом заведении».
Он отхлебнул еще. Молодой помощник с такой же красной от жары и натуги физиономией, как у Дреддлса, тупо пялился на него, но выпить не попросил. «Кстати, о двухпенсовых номерах», — компанийским тоном сказал я. «Что-то я не вижу нигде поблизости вашего камнеметающего постреленка. Как там вы его называли? Депутат? Или сейчас еще не время гнать вас с камнями домой?»
«Чёртов мальчишка помер», — сказал Дреддлс и хихикнул, увидев выражение моего лица. «А нет, его убил не Дреддлс, хотя у Дреддлса не раз возникало такое желание. Нет, мальца убила оспа, и спасибо оспе за доброе дело».
Он снова приложился к бутылке и с прищуром посмотрел на меня.
«Ни один джентльмен, ни даже мистер Д. не приезжает из Лондона, чтоб напоить Дреддлса дорогущим бренди без всякой причины, мистер Билли Уилки Коллинз. Мистер Д. хотел, чтобы я отпирал для него двери ключом из своей огромной связки, да простукивал стены, выискивая норы с мертвыми стариканами. А чего мистер У.К. хочет от старого Дреддлса в такой жаркий денек?»
«А может, вы помните, что я тоже писатель?» Я вручил каменотесу и смотрителю подземного кладбища экземпляр круглого года. «Это пятничный номер журнала, содержащий заключительные главы моего романа «Лунный камень». Я открыл журнал на нужной странице». Дреддлс уставился на столбы убористого шрифта, но лишь хмыкнул. Я понятия не имел, умеет ли он читать, но склонялся к мысли, что не умеет. «И так случилось, что я тоже собираю материал о Большом соборе вроде этого, необходимый мне для следующего романа», — сказал я. «О Большом соборе и склепах под ним».
«Дреддлс полагает, мистеру К. нужны ключи», — сказал каменотес. «Мистеру К. нужны ключи от темных нор, где покоятся мертвые стариканы».
Казалось, он обращался к своему лопоухому придурковатому помощнику с неряшливой стрижкой, явно вышедшей из-под овечьих ножниц. Но парень производил впечатление глухонемого. «Вовсе нет», — возразил я с непринужденным смехом. «Ключи находятся под вашей ответственностью и должны оставаться в вашем владении. Мне просто хотелось бы время от времени наведываться сюда и, возможно, воспользоваться вашим опытом по нахождению полости в стенах подземной часовни. Разумеется, я буду приезжать не с пустыми руками». Дреддлс отхлебнул очередной глоток. Бутылка уже опустела более чем наполовину, и грязное лицо каменотеса, даже под мертвенно-серым налетом пыли, стало краснее прежнего, если такое вообще возможно.
«Дреддлс честно трудится день-деньской ради приятной возможности изредка закладывать за воротник», — хрипло проговорил он.
«Я тоже», — сказал я, добродушно хохотнув. Он кивнул и вернулся к работе, вернее, к наблюдению за придурковатым парнем, орудующим зубилом. По всей видимости, разговор был закончен, и договоренность достигнута. Вытирая платком потное лицо, я медленно направился обратно к экипажу. Щенок, неуклюжее, но жизнерадостное существо с длинными лапами, коротким хвостом и пятнистой шерстью, при виде меня запрыгал от восторга на мягком сиденье.
«Я ворочусь через минуту, кучер», — промолвил я.
Старик на мгновение очнулся от дремы, промычал что-то невнятное и снова уронил подбородок на ливрейную грудь. Взяв щенка, я опять двинулся через кладбище мимо места нашего пикника. Я невольно заулыбался, вспомнив, как Диккенс веселил всех нас, когда убедительно изображал официанта с перекинутым через руку полотенцем, расторопно поднося блюдо к могильной плите, служившей нам столом, и ловко разливая вино. Щенок удобно устроился у меня под мышкой и время от времени пытался вилять хвостиком, с обожанием глядя на меня большими глазами. В течение 10 с лишним лет мы с Кэролайн и Кэрри держали нескольких собак. Наш последний любимец умер всего несколько месяцев назад. Под старым кривым деревом на дальней границе погоста валялась сухая ветка длиной 4 фута. По-прежнему держа щенка под левой мышкой и рассеянно почесывая ему голову из загривок большим пальцем, я поднял ветку и отломал от нее сучки, превратив в подобие трости. В зарослях бурьяна за кладбищем я остановился и оглянулся назад. Кэбы дорога уже скрылись из виду. На самом кладбище не наблюдалось никакого движения. Из-за собора доносилось приглушенное расстоянием тук-тук-тук, сопровождающее усердную и аккуратную работу Дреддлса, вернее, его подмастерья. Помимо этого звука, тишину нарушали лишь жужжание да стрекот насекомых в бурьяне и высокой траве на болотистой пустоши, простиравшейся вплоть до прибрежных отмелей. Даже море и впадающая в него река хранили безмолвие в ослепительных солнечных лучах. Одним плавным движением я свернул щенку шею. Раздался отчетливый, но тихий хруст. Маленькое тельце обмякло в моих руках. Я снова быстро осмотрелся по сторонам и бросил труп щенка в яму с известью. Никакого эффектного шипения или бульканья не последовало. Крохотное пятнистое тельце просто лежало там, наполовину погруженное в густую серую жижу. Наклонившись вперед, я осторожно тыкал мертвого щенка веткой в голову, грудь и крестец, покуда он полностью не скрылся под известью. Затем я швырнул ветку в высокую траву и запомнил место, куда она упала. 24 часа 48. Я решил выждать 72 часа и даже чуть больше, поскольку я планировал дождаться сумерек. Прежде чем вернуться, с помощью той же самой ветки выудить останки и посмотреть, во что они превратились. Тихо насвистывая мотивчик, популярный в мюзик-холлах нынешним летом, я неторопливо направился через кладбище обратно к экипажу, ждущему на дороге.